Глава 35. Яголик ждал в сыром кирпичном подвале у станции Траука. Он грыз краюху, жевал мясо, без слов выпрошенное у мясника, просто высунул из-под плаща дрожащую руку и получил еду. Голова при этом оставалась под капюшоном. Он зашаркал прочь. Ноги тоже были замаскированы лохмотьями. Не дать не взять, старый, усталый человек. Лучше всего скрываться под личиной человека, чем показывать всем, что ты покалеченный Гаруда. Он ждал во мгле, там, где его оставил Лемюэль. Укрываясь в густых тенях, он мог следить за церковью часовых богов, за всеми входящими и выходящими. Уродливая строеница. Фасад размалеван рекламными слоганами. Раньше здесь был мебельный магазин. Над дверью вычурный бронзовый хронометр. Каждая цифра переплетена с символами, отвечающими за этот час Бога. С часовой религией Ягорик был знаком. В Шанкеле ее исповедовали многие люди. Он бывал в храмах, когда его ватага приходила в город торговать. Как давно это было? За несколько лет до того, как он совершил преступление. Часы ударили один раз, и Ягорик услышал завывающие голоса. Это гимн Саншада, солнечного бога, исторгался через битые окна. Здесь его пели истовее, чем в Шанкеле, но далеко не так искусно. И трех десятилетий не прошло с тех пор, как религия пересекла скудное море. Видать, все ее тонкости потерялись в пучинах между Шанкелом и Мершоком. Уши прирожденного охотника уловили приближение знакомых шагов. Он быстро доел и замер в ожидании. В проеме входа в укрытие Ягорика нарисовался силуэт Лемюэля. В освещенных просветах между его плечами и притолокой мелькали прохожие. «Як!» — шепнул он, невидяще глядя в грязный закут. Гаруда зашаркал вперед, к свету. Лемюэль принес две сумки, битком набитые одеждой и едой. «Пойдем», — шепнул он. «Возвращаемся». Они двинулись в обратный путь по извилистым улицам темной стороны. Была суккота, день покупок. По всему городу толпы. Но на темной стороне магазинов было немного, и приличными товарами они не гордились. Местные, у кого выходной выпал на суккоту, отправились в Гризскую пать или на рынок в Пряную долину. Лемюэль и Ягорик мало кому попадались на глаза. Ягорик прибавил шагу, чтобы поравняться с Лемюэлем. Они пробирались на юго-восток, к Сириаку, держась в тени высотных железнодорожных путей. «Вот так же я входил в город», — вспомнил Ягорик, — «вдоль огромных чугунных путей, по которым бегают поезда». Они прошли под кирпичными арками, снова очутились в тесном пространстве, с трех сторон глухой кирпич. По стенам сбегала грозовая вода, потоки неслись по бетонным желобам к мостовой и уходили сквозь решетку в человеческий рост, стоявшую посреди двора, чья четвертая сторона, южная, была обращена к грязному переулку. Двор отделялся от переулка обрывом. Сириак был расположен в глинистой низине. Ягорик глянул на ветхие просевшие крыши. Покрытые мхом шифер, кирпичные орнаменты, забытые покосившиеся флюгеры. Лемюэль огляделся. Никто не смотрит. И выдернул решетку. Навстречу тотчас протянулись невидимые жгуты сероводорода. Жара сделала вонь почти невыносимой. Лемюэль отдал сумки Ягорику и потянул из-за пояса взведенный пистолет. Гаруда глянул на спутника из-под капюшона. Повернувшись, Лемюэль с мрачной улыбкой сказал: «Здесь я как рыба в воде, врасплох не застанут», и помахал пистолетом, подчеркивая свою решимость. Проверил порох на полке, вынул из сумки масляный светильник, зажег, поднял левой рукой. «Держись за меня», — велел он, — «и чтобы ушки на макушке, двигаться тихо, почаще оглядываться». Лемюэль с Ягориком начали спускаться в грязь и мглу. Невозможно было понять, сколько времени они брели в душной мерзкой темноте. Со всех сторон доносились звуки. Какие-то существа пробегали, проплывали. Однажды они услышали дурной хохот из параллельного туннеля. Дважды Лемюэль резко поворачивался, светя и целясь в пятно грязи. Еще колышущийся след уже невидимой твари. Но стрелять не приходилось.
«Но до чего же нам везет?» Захотелось пообщаться Лемюэлю. «Специально ткач оставил нас в канализации или нет, не знаю. Но более надежное место в Нью-Крови-зоне вряд ли можно найти».
Тут его голос в тлетворном воздухе зазвучал резче. То ли от напряжения, то ли от омерзения.
«Да к тому же эта темная сторона тот еще отстойник. Жратвы мало, народу тоже кот наплакал. Магической грязи, между прочим, не густо».
Помолчав несколько секунд, он продолжал.
«Возьмем, к примеру, канализацию Барсучьей топи. Там копилась всякая нестабильная дрянь. Отходы лаборатории, в которых ставились самые дикие эксперименты. Годами копилось, совершенно непредсказуемо влияя на живность. И нынче кого только не встретишь. Крысу величиной со свинью, да еще и говорящую. Слепого карликового крокодила, чей прадедушка сбежал из зоопарка. Всевозможных помесей. Большая петля и бездельный брод стоят на целых толщах из старых построек. Они веками тонули в болоте, а на их месте просто возводили новые дома. Мостовая держится там лет 150, не больше. Старые подвалы и жилые комнаты целиком заполнены грязью. Такие вот туннели, как этот, ведут к затонувшим улицам. Их название можно прочитать на стенах домов. Гнилые дома под кирпичным небом. Дерьмо течет по туннелям, а потом через двери и окна. Там живут подпольные бандиты. Раньше они были людьми, по крайней мере, людьми были их родители. Но слишком уж долго прожили под землей эти существа, и сейчас они не очень-то привлекательны. Он отхаркался и громко сплюнул в медленно текущую жижу. Но все-таки подпольные бандиты лучше, чем гулы или троу. Он рассмеялся, но совсем не весело. Ягорек не мог посчитать, что над ним издеваются. Лемюэль умолк. Несколько минут — ни звука, если не считать чавканье мерзкой гущи под ногами. А потом Ягорек услышал голоса. Он напрягся, схватил Лемюэля за рубашку, но через секунду голоса стали разборчивы. Они принадлежали Айзеку и Дерхан. Казалось, фекальная вода несла с собой свет из-за угла. Согнувшись в три погибели и потея, Ягорек и Лемюэль преодолели последние ярды извилистого туннеля и очутились в комнатенке под центром темной стороны. Айзек и Дерхан кричали друг на друга. Айзек увидел через плечо Дерхан, Ягорека и Лемюэля, протянул к ним руки. «Ну, наконец-то!» Ягорек протянул ему сумку с едой. Айзек даже не взглянул на нее. «Лем, Яг, надо быстро уходить!» — сказал он взволнованно. «Погоди-ка!» Начал Лемюэль, но Айзек перебил. «К черту! Ты послушай! Я говорил с конструкцией!» Рот у Лемюэля остался открытым, но не исторг ни слова. Остальные тоже молчали. «Понятно?» — спросил Айзек. «Она разумная, черт бы я побрал! Она мыслит! Механический разум — это не просто вымысел! Какой-нибудь вирус или программный сбой! Думаю, и чертов мастер руку приложил! Чистильщик об этом не сказал прямо!» «Вроде бы намекнул, но самое главное, штуковина думать способна, все понимает. Она была на складе, когда мотылек обрабатывал Лубломая. Она...» «Погоди!» — вскричал Лемюэль. «Она что, разговаривала с тобой?» «Нет, ей пришлось писать по грязи шипом для сборки мусора». «Да чего же долго, хоть на стенку лезь?» «Эта конструкция мне сказала тогда, что Дэвид предал и пыталась убедить, чтобы мы убрались со склада до появления милиции». «Зачем ей это понадобилось?» У Айзека прошло возбуждение. «Не знаю, сама не говорит. Она вообще-то не слишком четко изъясняется». Лемюэль перевел взгляд. В красно-черном мерцании масляной лампы конструкция сидела неподвижно. «Но вот что я думаю», — продолжал Айзек. «Может быть, ей предпочтительнее, чтобы мы были на свободе, потому что мы против мотыльков. Она явно их не любит, хотя ума не приложу за что. Не любит и желает им смерти. И предлагает нам помощь».
Лемюль разразился неприятным и недоверчивым смехом.
«Чудненько, ты обзавелся союзником-пылесосом!»
«Нет, олух ты этакий!» — рявкнул Айзек. «Неужели не понимаешь? Этот пылесос не один!
Не один!»
По зловонным кирпичным пещерам пролетело слово «один» и вернулось эхом. Лемюль и Айзек смотрели друг на друга. Ягорек чуть отступил.
«Он не один!» — тихо повторил Айзек.
За его спиной Дархан кивнула в безмолвном согласии.
«Он нам давал подсказки. Он умеет читать и писать, вот как узнал, что Дэвид предатель. Нашел брошенную им бумажку с инструкцией. Но великим мыслителем нашего железного приятеля, конечно, не назовешь. Однако он обещает, если мы ночью прогуляемся на свалку в Гриский Меандр, то получим там объяснение и помощь».
«Помощь».
Теперь слово «помощь», вибрируя, вторглось в тишину. Лемюэль медленно покачал головой. Лицо его было хмурым и упрямым.
«Айзек, черт бы тебя побрал!» — проговорил он тихо. «Свалка! Помощь! О чем ты говоришь? И какое отношение все это имеет ко мне?»
Дархан презрительно фыркнула и отвернулась. Айзек открыл было рот, но Лемюэль не дал ему разразиться возмущенной тирадой.
«Вот что я тебе скажу, приятель. Я с тобой только из-за денег. Я бизнесмен. Ты хорошо платил. Платил и получал мои услуги. Правда, с Вермишенком я бесплатно помог. В память о господине Икс. Да, если честно, Айзек, я к тебе хорошо отношусь. Люблю в партнерах прямоту. Потому и вернулся сюда. Кое-что принес и помогу выбраться. Но теперь Вермишенк мертв. А ты неплатежеспособен. Не знаю, чего ты еще напланировал, но я увольняюсь. Да и какого черта я должен гоняться за этими дурацкими тварями? Оставь их милиции. Нет, мне точно уже нечего тут делать».
«Кому оставить?»
— негодующе прошипел Дархан, но Айзек перебил.
«Вот значит как», — процедил он. «Увольняешься. Думаешь, что можешь вернуться и заняться прежними делами? Лем, дружище, может, ты в чем-то и профи, но в остальном круглый дурак. Думаешь, тебя не заметили на складе? Думаешь, не опознали? Не тешь себя иллюзиями. Ты в розыске».
Лемюэль зло посмотрел ему в глаза.
«Ладно, Айзек, спасибо за работу», — скривился он. «Но я тебе вот как отвечу. Да, ты прав, я крепко влип. Так ведь не впервой. Вся моя профессиональная жизнь прошла в бегах от закона, так что обо мне, приятель, не беспокойся».
Но в голосе не было уверенности.
«Я не все ему рассказал, что он хотел узнать», — подумал Айзек. «Он просто не желает об этом сейчас думать».
Айзек презрительно покачал головой.
«Все-таки боишься ты рассуждать здраво. Между простым жуликом и убийцей милиционеров огромнейшая разница. Мало того, властям ведь неизвестно, что ты знаешь и чего не знаешь. Жаль тебя расстраивать, старина, но ты соучастник, повязан с нами. Лучше всего двигаться вперед, даже когда убегаешь. Повернешься — сцапают».
Долго Лемюэль молчал и смотрел на Айзека так, будто хотел прожечь взглядом дырку. Но и не уходил.
«Есть и еще одно», — шагнул к нему Айзек.
«Ты нужен нам. Мне нужен».
За его спиной зло фыркнула Дархан, и Айзек метнул в нее предостерегающий взгляд.
«Нет, правда, Лем, только с тобой мы имеем шанс. Ты в городе каждую собаку знаешь. Ни одно темное дельце без тебя не обошлось».
Айзек беспомощно поднял руки.
«Сам я не представляю, как можно из этого выпутаться. Одна из тварей охотится за мной. Милиция нам не помощница. Она сама не знает, как ловить этих зверей. И вообще, что если мотыльки чуют не только мой след? Что если интересуются всеми нами?»
У него мороз шел по коже от собственных слов. Но он говорил быстро, отгоняя тревожные мысли.
«Я не собираюсь сдаваться. Я не буду сидеть, сложа руки, только так можно найти выход. Но без тебя мы с Дархан точно покойники».
Взгляд Лемюэля был суров. У Айзека по спине бегали мурашки.
«Никогда не забывай, с кем заключаешь сделку», — подумал он. Вы с ним не друзья, помни об этом.
Ты прекрасно знаешь мою кредитную историю. Закрыл паузу Айзек. Не буду врать, что у меня огромный счет в банке, но кое-что есть. Несколько гиней завалялось. И они все твои. Лемюэль, помоги. Я в долгу не останусь. Работать на тебя буду. Стану твоей шестеркой. Что не потребуешь, все сделаю. Деньги, какие добуду, тебе отдам до последнего гроша. На всю свою грёбаную жизнь в кабалу пойду. Только помоги нам сейчас.
Долгое время лишь гнилостная копель нарушала тишину. За спиной у Айзека ждала Дархан. На лице презрение и отвращение. «Он нам не нужен», — читалось на этом лице. Но все же ей хотелось услышать ответы Лемюэля. Ягорек держался поодаль, безучастно прислушивался к спору. Он был привязан к Айзеку. Без его приказа никуда не пойдет и ничего не сделает. Лемюэль вздохнул. «Ты хоть понимаешь, чем я рискую? Понимаешь, что речь идет о серьезном долге? Имеешь хоть малейшее представление о нынешних расценках на такие услуги?»
«Неважно», — буркнул Айзек, пряча облегчение.
Лемюэль кивнул. Дархан очень тихо, медленно выдохнула. Айзек и Лемюэль стояли друг против друга, как вымотавшиеся единоборцы. Каждый ждал, когда другой сделает выпад.
«Но что дальше?» — хмуро проговорил Лемюэль.
«Завтра вечером пойду в Грийский Меандр», — ответил Айзек. «Конструкция обещала помощь. Там мы с вами и встретимся».
«Куда ты собрался?» — спросила удивленная Дархан.
«Надо найти Лин», — сказал Айзек. «К ней обязательно придут».